Глава 25. Рассказ о былом. Прошло послеобеденное время. Наступил вечер. А дядя Джозеф не показывался. Около 7 часов кормилица позвала Розамонду, сказав ей, что дитя проснулся и капризничает. Молодая женщина успокоила и принесла его в гостиную, отпустив кормилицу погулять. «Я не могу быть без тебя, Ленни, в такое неспокойное время», — сказала она. «Поэтому я принесла сюда ребенка. Он, кажется, не будет больше кричать, а ухаживание за ним много облегчает мое беспокойство». Часы на камине пробили 8:30. Кареты быстрее и быстрее проносились по улице, наполненные нарядно одетыми людьми, из которых одни спешили в театр, другие на обед. Разносчики кричали в соседнем сквере, разнося вечерние газеты. Люди, стоявшие целый день за конторками, вышли на крыльцо магазинов подышать свежим воздухом. Мастеровые шли домой утомленным, неровным шагом. Зеваки, только что пообедавшие, курили сигары на улице и осматривались кругом, будто придумывая, куда бы теперь отправиться. Это была та переходная пора, когда уличная жизнь дня уже кончилась, а жизнь вечера еще не наступила. Розамонда, напрасно стараясь развлечь себя выглядыванием из окошка, более и более задумывалась, когда вдруг услышала шум отворявшейся двери. Она быстро подняла голову и увидела перед собой дядю Джозефа. Старик вошел, не говоря ни слова, держа в руках развернутое свидетельство, которое дал ему Леонард. Взглянув на него поближе, Розамонда заметила, что он будто сильно постарел в эти несколько часов. Старик подошел к ней и все-таки, не говоря ни слова, положил дрожащий палец на открытую бумагу и держал ее так, что Розамонда могла увидеть указываемое место, не вставая с кресла. Молчание старика и перемена в лице его наполнили ее сердце внезапным страхом, который на время помешал ей говорить. Наконец, собравшись силами и не трогая бумаги, она прошептала: «Все ли вы рассказали ей?» «Вот ответ, который я принес», — отвечал он, снова указывая на бумагу. «Смотрите, здесь ее имя, подписанное на том самом месте, которое вы назначили, и подписанное ее собственной рукою». Розамонда взглянула на свидетельство. Действительно, на нем была подпись «С. Джозеф», а внизу в скобках слова «бывшая Сара Лизен». «А чего же вы молчите?» — вскричала она, глядя на старика с возрастающим страхом. «А чего вы не говорите нам, как она приняла это известие?» «О, не спрашивайте меня», — отвечал он, отымая руку, которую схватила было Розамонда. «Я ничего не забыл. Я сказал все, что вы поручили мне сказать. Языком я пошел окольной дорогой, но лицо мое избрало кратчайший путь, и все объяснило сейчас же. Умоляю вас, из сострадания ко мне не спрашивайте меня об этом. Довольно вам знать, что ей теперь лучше, что она спокойнее и счастливее. Все зло кончено, теперь все пойдет к лучшему. Если я начну рассказывать вам, как она смотрела, если я начну рассказывать, что она говорила, если я начну рассказывать все, что было с нею, когда она узнала истину, то ужас опять овладеет моим сердцем, и все рыдания и стоны, которые я подавил в себе, снова подымутся и задушат меня. Голова моя должна быть светла и глаза сухи, иначе как я расскажу все, что дал клятву царе рассказать вам, прежде чем я лягу спать?» Старик остановился, вынул из кармана бумажный носовой платок и оттер несколько слез, показавшихся на его глазах. «Погодите немного», — сказала Розамонда. «Не говорите ничего, пока вы не успокоитесь. Теперь уже мы не так мучимся сомнением и ожиданием, зная, что ей лучше и что она стала спокойнее». Потом, помолчав немного, она прибавила: «Я спрошу вас только об одном». Она опять остановилась, и глаза ее вопросительно остановились на Леонарде. До сих пор он с безмолвным любопытством слушал все, что происходило около него, но теперь попросил жену повременить своим вопросом. «На мой вопрос нетрудно отвечать», — заметила Розамонда. «Я только желала знать, переданы ли ей мои слова, что я с величайшим нетерпением жду свидания с нею, и позволит ли она мне посетить ее». «Да, да», — сказал старик, кивая головой. «Этот вопрос очень кстати, потому что он дает мне силу начать рассказывать то, что мне нужно рассказать вам». До сих пор дядя Джозеф все ходил по комнате, садился на минуту и снова вскакивал. Теперь он поставил стул между Розамондой, сидевшую у окна с ребенком на руках, и Леонардом, помещавшимся на диване. В этом положении, которое позволяло ему без затруднения обращаться то к мужу, то к жене, он вскоре совершенно оправился и начал так: «Когда я открыл ей тайну, когда она могла слушать, а я снова говорить, то первые слова, сказанные мною, были те, которые вы поручили мне передать ей. Она пристально взглянула на меня испуганными, недоверчивыми глазами и спросила, слышал ли ее муж эти слова, не огорчили ли они его, не раздосадовали ли, не изменился ли он в лице в ту минуту, как жена его давала вам это поручение. А я отвечал ей, нет, нет, не было никакого огорчения, никакой досады, никакой перемены, ничего подобного. Тут она опять спросила, не произвело ли это между ними разладу, не поколебало ли любви их и счастье, которое связывало их друг с другом. И я опять отвечал, нет, нет, никакого разладу, никакого колебания. Погоди, я сейчас пойду к этой доброй женщине, приведу ее сюда, и она собственным языком поручится тебе за своего доброго мужа. Между тем, как я говорил эти слова, по лицу ее пробегал точно солнечный свет. «Итак, я пойду и приведу сюда эту добрую женщину», — повторил я. «Нет, нет», — возразила она, — «я не должна видеть ее, я не смею видеть, пока она не узнает». Здесь Сара остановилась, рука ее судорожно скомкала одеяло, а я тихо спросил, не узнает чего. «Того», — отвечала она, — «что я, ее мать, стыжусь сказать ей в лицо». Тут я говорю ей, «Хорошо, дитя мое, не говори этого, ничего не говори». А она покачала головой, скрестила руки вот так на одеяле и отвечала, «Я должна сказать ей это. Я должна освободить мое сердце от всего того, что так долго мучило и терзало его. А иначе, как я буду чувствовать радость при виде моей дочери, если совесть моя будет нечиста?» Тут она опять остановилась, подняла вот так обе руки и громко вскричала. «О, неужели Бог не укажет мне средства высказать это моему ребенку?» «Погоди, погоди», — отвечал я, — «средства есть. Расскажи все дяде Джозефу, который для тебя тоже что отец. Расскажи все дяде Джозефу, маленький сын которого умер на твоих руках, слезы которого ты отирала в грустное, давно пролетевшее время. Скажи все, дитя мое, мне, а уж я возьму на себя стыд, если только стыд есть, передать это кому следует. Я пойду к этой доброй и прекрасной женщине, я сложу перед нею бремя печали ее матери и клянусь моей душою, она не отвернется от него». Старик остановился и посмотрел на Розамонду. Она сидела, наклонив голову к своему ребенку. Слезы одна за одной медленно падали на его маленькое белое платье. Собравшись немного с духом, она протянула руку к старику и встретила глаза его твердым и полным благодарности взглядом. «О, продолжайте», — сказала она, — «дайте мне доказать вам, что ваша уверенность во мне не обманула вас». «Я и прежде знал это, как знаю теперь», — отвечал дядя Джозеф. И Сара также была уверена в том. Она немного помолчала, немного поплакала, приподнялась с подушки и поцеловала меня вот в эту щеку. Потом она припомнила давно, очень давно прошедшее время, и спокойно, тихо, устремив глаза свои на меня, держа руку мою в своих руках, рассказала мне то, что я должен передать вам, вам, сидящим здесь сегодня, как ее судья, прежде чем вы пойдете к ней завтра, как дочь. «Нет, не как судья», — вскричала Розамонда, — «я не могу, я не должна слушать подобные выражения». «Это не мои, а ее слова», — отвечал старик. «Выслушайте до конца, прежде чем вы позволите мне переменить их». Он придвинул стул ближе к Розамонде, замолчал на минуту, будто приводя в порядок воспоминания, и продолжал свой рассказ. «Вам известно, что храбрый и добрый капитан Тревертон женился на актрисе. Это была гордая и вместе с тем очень красивая женщина, с умом и силой воли, какая нечасто встречается. Одна из тех женщин, которые, если скажут «мы сделаем то или это», так уж непременно сделают, несмотря ни на какие стеснения и препятствия. К этой-то леди была представлена в качестве горничной Сара, моя племянница, в то время молодая, хорошенькая и добрая девушка, и к тому же ужасно робкая. Из многих девушек, желавших получить это место, и бывших смелее и проворнее моей племянницы, мистерис Тревертон отличила, однако, ее. Это странно, но еще удивительнее то, что Сара, своей стороны, после победы над чрезмерной робостью своей, привязалась всем сердцем к своей гордой, неприступной госпоже. А между тем, это совершенная правда, как уверяла меня сама Сара. «Я вполне верю этому», — заметил Леонард. «Самые сильные привязанности составляются из соединения совершенно противоположных характеров». «Итак», — продолжал старик, — «жизнь прежних обитателей Порт-Женской башни началась очень счастливо для всех их. Любовь, которую мистрис питала к своему мужу, была так велика, что отражалась добротою ко всему, что окружало ее, и в особенности к Саре, ее приближенной. Она не хотела, чтобы кто-нибудь, кроме Сары, читал ей вслух, шил на нее, одевал ее утром и раздевал на ночь. Она обращалась с Сарой почти как сестра, в то время, когда в долгие дождливые дни они сидели вдвоем. В свободные часы она больше всего любила удивлять Сару, которая никогда не видела театра, переодеваниями в различные костюмы, подкрашиванием лица, сценическими разговорами и жестами, к которым она так привыкла во время своей жизни на сцене. С год длилась эта спокойная, счастливая жизнь, счастливая для всех слуг и еще более для хозяина и хозяйки, которым, однако, для полного блаженства недоставало одного – того самого, что теперь в этом длинном белом платье с пухленьким личиком и тоненькими ручками лежит у вас на руках. Он остановился с улыбкой, взглянув на лицо Розамонды, потом продолжал. По прошествии года Сара заметила своей госпоже перемену. Добрый капитан любил детей и ласкал всегда всех мальчиков и девочек, живших в соседстве с ним. Он играл с ними, целовал их, делал им подарки, был лучшим их другом. Мистрис, глядя на все это, то краснела, то бледнела и ни слова не говорила. Однажды она ходила взад и вперед по комнате, между тем, как Сара сидела за работой подле нее. Наконец волнение ее вылилось в словах. «Боже», — сказала она, всплеснув руками, — «отчего у нас нет детей? Отчего мой муж должен целовать детей других женщин и играть с ними? Они отымают часть его любви ко мне. Я ненавижу и их, и матерей их». Так говорила в ней страсть, но она говорила правду. Мистрис отклонялась от всякого сближения с этими матерями. Она дружила только с теми женщинами, у которых не было детей. Как вы думаете, следует обвинять ее за это? В это время Розамонда задумчиво играла ручку своего ребенка. Прижав ее к губам своим, она отвечала. «Я думаю, что нужно искренне сожалеть о ней». «Я тоже так думаю», — возразил дядя Джозеф. «Да, сожалеть». И еще грустнее стало ее положение, когда через несколько месяцев после этого добрый капитан сказал однажды: «Я ржавею здесь, я старею от бездействия, мне снова нужно отправиться в море, я буду просить себе корабль». И он попросил, и ему дали, и он отправился крейсеровать. Много было слез и поцелуев при расставании, но все-таки капитан уехал. Вот как это сделалось. Мистрис приходит в комнату, где Сара шьет для нее новое богатое платье, вырывает его, бросает на пол, раскладывает все свои бриллианты, лежащие на столе, плачет и кричит в совершенном отчаянии. «Я бы отдала все эти сокровища и стала бы всю жизнь ходить в рубище только за то, чтобы иметь ребенка. Я потеряла любовь моего мужа. Он никогда не оставил бы меня, если б у нас было дитя». После этого она посмотрела в зеркало и сказала сквозь зубы: «Да, да, я прекрасна, а между тем поменялась бы охотнее с самую безобразную женщину только за то, чтобы иметь ребенка». Тут мистрис рассказала Саре, что брат капитана бронил ее самыми постыдными словами, потому что капитан взял ее с театральных подмостков, и потом прибавила: «Если у меня не будет ребенка, кому, кроме этого чудовища, которое я охотно убила бы, достанется все, что мой муж приобрел?» И она снова заплакала, говоря: «Я потеряла его любовь, я вижу это, я потеряла ее». Никакие убеждения Сары не могли поколебать этой мысли. И прошли месяцы, капитан возвратился из-за моря, и та же тайная грусть все сильнее росла в душе мистрис. Опять капитан отправился крейсировать. Надолго, далеко, далеко, на другой конец света. Тут дядя Джозеф опять замолчал, будто не решаясь продолжать рассказ. На душе его, казалось, не было уже сомнения, но лицо выражало грусть, и голос понизился, когда он стал снова говорить. «Теперь, с вашего позволения, я должен оставить на время Тревертонов, вернуться к моей племяннице Саре и сказать несколько слов об одном рудокопе по имени Поль Уиль. Это был молодой человек, хороший работник, получавший хорошее жалование, имевший добрый характер. Он жил со своей матерью в маленьком селении подле замка и, видевшись часто с Сарою, влюбился в нее, а она в него. Наконец, они дали друг другу обещание соединиться браком. Это случилось как раз после того, как капитан вернулся из первого путешествия и думал отправляться снова. Ни он, ни жена его не могли ничего сказать против этой свадьбы, потому что Пол Уиль, как я уже вам докладывал, был очень хороший малый и зарабатывал хорошие деньги. Только мистрис заметила, что разлука с Сарой сильнее огорчит ее. На это моя племянница отвечала, что им покамест нечего торопиться с расставанием. Так прошло несколько недель, и капитан снова отправился в море. В это же время мистрис заметила, что Сара на себя не похожа от беспокойства, а Полуиль то и дело бродит вокруг дома. Тогда она сказала сама себе: «Неужели я долго буду препятствовать этому браку? Нет, этого не должно быть». И однажды вечером она послала за обоими молодыми людьми, обласкала их и поручила Полуэлю на следующее утро огласить брак в церкви. В эту ночь молодому человеку приходилось идти в рудник и работать там. Светлым сердцем сошел он в темноту. На другое утро вытащили труп его. Бедного убила обвалившаяся скала. Известие об этом разнеслось по всем сторонам. Неожиданно, без приготовления, без предостережения, оно вдруг долетело до моей племянницы Сары. Когда в последний вечер Сара расставалась со своим женихом, она была молоденькая, хорошенькая девушка. Когда же 6 недель спустя она поднялась с постели, на которую бросил ее страшный удар, то вся молодость ее пропала. Волосы поседели, и в глазах осталось выражение испуга, которое с тех пор не покидало их. Простые слова о смерти Рудокопа и о последствиях ее были сказаны с ужасающей истиной. Розамонда вздрогнула и посмотрела на мужа. «О, Ленни», — сказала она, — «первая весть о твоей слепоте была для меня тяжелым испытанием, но что оно значит в сравнении с тем, что мы только что слышали?» «Да, пожалейте ее», — сказал старик. «Пожалейте ее за все страдания в первое время. Пожалейте ее еще больше за то, что было после». 5, 6, 7 недель прошли после смерти жениха, а Сара, меньше страдая телом, больше и больше страдала душою. Мистрис, любившая Сару как сестру, мало-помалу заметила в ее лице что-то такое, не похожее на страдание, на испуг или огорчение, что-то такое, что глаз видит, но язык не может выразить. Всматриваясь и обдумывая, она вдруг ощутила мысль, которая заставила ее вздрогнуть. Немедленно побежала она в комнату Сары и, стараясь глазами проникнуть в сердце, схватила ее за руки, прежде чем та успела отвернуться и сказала: «Сара, у тебя на душе есть что-то, кроме печали об умершем. Сара, я была для тебя скорее другом, чем госпожой. Как друг, я прошу тебя, открой мне всю истину». Ни одного слова не сказала моя племянница в ответ. Только она все старалась избегать взгляда мистрис, а та сильнее прижимала ее к себе и говорила: «Я знаю, что ты была обручена с Пол Уильям. Я знаю, что он был верный и честный человек. Я знаю, что в последний раз он ушел отсюда за тем, чтобы огласить ваш брак в церкви. Имей секреты от всех, но не от меня. Скажи мне сейчас же всю правду. Неужели ты...» Она не успела договорить, как Сара упала на колени и закричала, чтоб ее больше не спрашивали, но дали уйти куда-нибудь и умереть. Это был весь ответ ее. Он тогда разъяснил истину, он и теперь разъясняет ее. Дядя Джозеф тяжело вздохнул и перестал говорить на несколько минут. Ничей голос не нарушал этого торжественного молчания. Слышалось только легкое дыхание ребенка, спавшего на руках у матери. «Это был весь ответ ее», — повторил старик. И мистрис, выслушав его, несколько времени не говорила ни слова, но пристально глядела в лицо ее и становилась бледнее и бледнее, пока, наконец, яркий румянец не покрыл ее щек. «Нет», — прошептала она, — «я всегда буду твоим другом. Оставайся в этом доме, поступай, как только хочешь, и как я позволю тебе, а остальное все предоставь мне». После этих слов она стала ходить взад и вперед по комнате, все быстрее и быстрее, пока не стала задыхаться. Тогда она сильно позвонила в колокольчик и, громко крикнув в дверь: «Лошадей, я еду со двора!», снова обратилась к Саре и сказала: «Дай мне мою амазонку. Успокойся, бедное создание. Клянусь жизнью и честью, я спасу тебя. А теперь амазонку! Мне нужен свежий воздух». И она понеслась во всю прыть и галопировала до того, что лошадь ее выбилась из сил, а грум, слуга, сопровождающий верхом всадника или едущий на козлах или задке экипажа, начал думать, что она помешалась. Приехав домой, мистрис не чувствовала усталости. Целый вечер она все ходила по комнате и по временам, садясь за фортепиано, издавала нестройные дикие звуки. В постели она тоже не могла оставаться и несколько раз в продолжении ночи ходила в комнату Сары, чтобы посмотреть на нее и снова сказать: «Поступай, как сама хочешь, и как я позволю тебе, а остальное все предоставь мне». Утром она встала бледная и спокойная и сказала Саре: «Ни слова больше о том, что случилось вчера. Ни слова до тех пор, пока не настанет время, когда ты будешь бояться взгляда каждого постороннего человека. Тогда я снова заговорю. А до того пусть все идет между нами так, как шло до вчерашнего дня, когда я спросила тебя, а ты мне открыла истину». 2 или 3 месяца после этого, право, не припомню хорошенько, мистрис однажды утром приказала заложить карету и поехала одна в Трера. Вечером она вернулась с двумя широкими плоскими корзинами. На крышке одной из них карточка с буквами «СЛ», на другой тоже карточка и буквы «РТ». Корзины были внесены в комнату мистрис, потом она позвала Сару и сказала ей: «Открой эту корзину с надписью «СЛ», потому что это начальные буквы твоего имени, а все вещи в ней принадлежат тебе». В корзине лежали, во-первых, ящик, в котором оказалась черная кружевная шляпка, тонкая темная вуаль, черная шелковая материя на платье, белье, простыни из самого тонкого полотна. «Возьми это и сшей себе», — сказала мистрис. «Ты настолько ниже меня ростом, что гораздо удобнее сшить новое платье, чем переделать из моих старых». «Но к чему все это?» — спросила Сара в удивлении. «Ты не должна меня спрашивать», — отвечала мистрис. «Помни, что я говорила, предоставь мне все устроить». Тут она вышла, между тем, как Сара принялась шить. Потом послала за доктором. На вопрос его, что с нею, она отвечала, что чувствует что-то очень странное и болезнь свою приписывает действию влажного воздуха Корнуэлла. Несколько раз приезжал доктор после, и все получал один и тот же ответ. В это время Сара окончила работу. Тогда мистрис сказала ей: «Теперь приступим к другой корзине с надписью «РТ», потому что это начальные буквы моего имени, и вещи, лежащие в ней, принадлежат мне». В корзине опять оказался ящик, а в нем простая черная соломенная шляпка, толстая грубая шаль, платье из простой черной материи, потом белье и простыни из полотна второго разбора. «Надень это на меня», — сказала мистрис. «Без вопросов. Ты уже сделала то, что я тебе велела. Сделай же это и теперь, или ты погибшая женщина». Потом она примеряла все платье, посмотрела в зеркало, засмеялась диким и отчаянным смехом и спросила: «А ведь я удивительно похожа на хорошую, приличную горничную. Да и то сказать, я так часто играла эти роли на сцене». После этого, снова раздевшись, она велела новую свою одежду уложить в один чемодан, а ту, которую Сара шила для себя, в другой. «Доктор», — сказала мистрис, — «велит мне ехать из этого влажного климата в другое место, где воздух свеж и сух». И она снова захохотала тем же самым смехом. В это время Сара начала укладывать вещи и, убирая со стола разные безделки, взяла, между прочим, брошку с портретом капитана. Увидевши ее, мистрис страшно побледнела, задрожала, схватила брошку и поспешно заперла ее в стол. «Это я оставлю здесь», — сказала она, повернулась и быстро вышла из комнаты. Теперь, конечно, вы догадываетесь, что задумала сделать мистрис Тревертон. С этим вопросом дядя Джозеф обратился сначала к Розамонде, потом к Леонарду. Оба они отвечали утвердительно и попросили его продолжать. «Вы догадываетесь?» — повторил он. Но Сара в то время ничего не понимала. Несмотря на это, она сделала все, что ей приказала мистрис. И вот эти женщины вдвоем выехали из Парджены. Ни одного слова не произнесла мистрис во все продолжение первого дня. К ночи они остановились в гостинице. Тут только мистрис заговорила. «Завтра, Сара, — сказала она, — ты наденешь хорошее белье и хорошее платье, но останешься в простой шляпке и простой шали до тех пор, пока мы опять не сядем в карету. Я же надену простое белье и простое платье и останусь в хорошей шляпке и хорошей шали. Таким образом, перемена наших костюмов не возбудит удивления в служителях гостиницы. Когда же мы будем в дороге, то обменяемся в карете шляпками и шалями, и тогда все будет сделано. Ты – замужняя женщина, мистрис Тревертон. Я – твоя горничная, Сара Лизон». Тут только Сара начала догадываться, страшно испуганная. Она могла только проговорить: «Мистрис, ради бога, что вы хотите делать?» «Я хочу», – отвечала она, – «спасти от погибели тебя, мою верную служанку. Я хочу помешать малейшему пенсу, приобретенному моим мужем, перейти к его брату, этому мерзавцу, который так низко клеветал на меня. Наконец, и больше всего, я хочу, чтобы муж мой не ездил больше на море и любил меня так, как никогда еще не любил. Нужно ли еще объяснять тебе, бедное огорченное создание, или ты уже все поняла?» В ответ на это Сара могла только залиться горькими слезами и проговорить слабым голосом: «Нет». «Как ты думаешь», — продолжала мистрис, хватая за руку и глядя в лицо ей пламенными глазами, «как ты думаешь, лучше ли для тебя скрываться забытую и оставленную всеми, или спасти себя от позора и сделать из меня подругу на всю свою жизнь? Слабая, нерешительная, дитя-женщина, если ты сама не можешь располагать собою, то я возьмусь за это. Как я хочу, так и будет. Через несколько дней мы приедем туда, где мой добрый дурак-доктор советует мне пользоваться свежим воздухом, туда, где никто не знает меня и не слыхал моего имени. Там я, горничная, распущу слух, что ты, барыня, больна. Никто из посторонних не будет видеть тебя, кроме доктора и кормилицы, когда придет время позвать ее. Кто они будут, я не знаю, но знаю, что и тот, и другая будут служить нашим намерениям, решительно не подозревая истины. И что, когда мы возвратимся в Корнуэлл, тайна наша останется не вверенную третьему лицу, а останется глубокой тайной до скончания мира». В темноте ночи, в чужом доме, со всей силой, свойственной ей, мистрис говорила эти слова женщине, самой испуганной, самой печальной, самой беспомощной, самой пристыженной из всех женщин. К чему доказывать остальное? С этой ночи Сара понесла на душе свое бремя, которое с каждым днем сильнее и сильнее давило всю ее жизнь. «Сколько времени путешествовали они?» – быстро спросила Розамонда. «Где остановились? В Англии или Шотландии?» «В Англии», отвечал дядя Джозеф. «Но имя самого места я не мог упомнить. Это маленький город на берегу моря, того моря, которое протекает между моею землей и вашей. Тут они остановились и тут ждали, пока пришло время послать за доктором и кормилицей. И, как сказала мистерс Тревертон, так все и сделалось. Доктор, кормилица и все жившие в доме ничего не подозревали. А если они живы еще, то, конечно, до сих пор убеждены, что Сара была женой морского капитана, а мистерс Тревертон – ее горничная. Уже далеко уехав оттуда с ребенком, они снова обменялись платьями и заняли каждое свое место. Первый человек, за которым мистрис послала по возвращению в Порт-Джену, был тамошний доктор. «Думали ли вы, — сказала она ему, смеясь и показывая ребенка, — что было со мною, когда вы советовали мне переменить климат?» Доктор тоже засмеялся и отвечал. «Конечно, думал, но не решался сказать в такое раннее время, потому что в этом случае часто можно ошибиться». «Ну, а вам так понравился тамошний свежий воздух, что вы там и остановились?» «Хорошо, это вы прекрасно сделали и для себя, и для вашего ребенка». И доктор снова засмеялся, а мистрис за ним, между тем, как Сара, слушавшая их, чувствовала, будто сердце разрывается в ней от ужаса и стыда этого обмана. Когда доктор ушел, она упала на колени и стала просить и молить мистрис переменить свое решение и отослать ее с ребенком навсегда из Порт-Джены. Но мистрис, с той непоколебимой волей, которая отличала ее, отвечала одним словом «поздно». Через 5 недель после этого возвратился капитан. Искусная рука мистрис, начавшая дело, довела его до конца. Повела его так, что капитан из любви к жене и к ребенку не поехал больше на море. Вела до тех пор, пока не пришел ее последний час, и она сложила все бремя тайны на Сару. Сару, которая, подчиняясь тиранству этой непреклонной воли, жила 5 лет в одном доме с своей дочерью и была для нее чужою. 5 лет, — прошептала Розамонда, целуя дитя. Боже мой, 5 лет чуждаться крови, своей крови, сердца, своего сердца. И не только 5 лет, — сказал старик, — а всю жизнь. Долгие, грустные годы проводила она между чужими, не видя дочери, которая между тем выросла, не имея даже моего сердца, чтобы вылить в него тайну своей грусти. «Лучше бы, — сказал я ей сегодня, когда она перестала говорить, — в 1000 раз лучше было бы, дитя мое, если бы ты давно открыла тайну». «Могла ли я, — отвечала она, — открыть ее дочери, рождение которой было упреком мне? Могла ли она выслушать историю позора своей матери, рассказанную этой самой матерью? Да и теперь, дядя Джозеф, захочет ли она выслушать ее от вас? Подумайте о жизни, которую она вела, и о высоком месте, занимаемом ею в обществе. Как она может простить мне? Как она может снова ласково взглянуть на меня?» «Но вы, — вскричала Розамонда, перебивая его, — вы, конечно, разогнали эти мысли». Дядя Джозеф опустил голову на грудь. «Да разве мои слова могут переменить их?» — грустно спросил он. «Лэнни, Лэнни, — сказала Розамонда, — слышишь ли ты это? Я должна на время оставить тебя и нашего ребенка. Я должна идти к ней, или ее последние слова обо мне разобьют мое сердце». Горячие слезы брызнули из глаз молодой женщины, и она быстро встала с места, держа на руках дитя. «Нет, не сегодня», — сказал дядя Джозеф. «Она сказала мне при прощании, я сегодня не могу вынести ничего больше. Дайте мне время укрепиться духом. До завтрашнего утра». «О, так идите к ней вы сами!» — вскричала Розамонда. «Ради Бога, идите немедленно минуты и перемените ее мысли обо мне. Расскажите ей, как я слушала вас, держа на руках своего ребенка. Расскажите ей...» «Да нет, все слова слишком холодны для выражения всего этого. Подите сюда, подите поближе, дядя Джозеф. Вперед я всегда буду называть вас этим именем. Подите поближе и поцелуйте мое дитя, ее внука. Поцелуйте его, потому что он лежал близко к моей груди. А теперь ступайте, добрый и дорогой старик. Ступайте к ее постели и скажите, что я посылаю этот поцелуй ей».